Добрый вечер. Я буду краток. Просто хочется сказать, что мы очень рады, что Ольга Александровна Седокова смогла прийти к нам выступить у нас. Ольга Александровна, наверное, не нуждается в представлениях, но все-таки скажу, что это совершенно замечательный поэт, не только поэт, а филолог, мыслитель, эссеист, переводчик, преподаватель. И каждая из этих ипостасей по-своему интересна, она очень много значительного сделала во всех этих областях, но все-таки все это очень целостно и очень связано тесно с поэзией Ольги Александровны. И вместе с тем надо подчеркнуть, что как поэт и как эссеист Ольга Александровна, на мой взгляд, совершенно уникальное явление в современной литературе, потому что вообще современной мысли, скажем так, потому что это человек, который в состоянии говорить, произносить вот некие большие слова, значительные слова. Это вот способность, которая современная культура не то чтобы лишена, а такой острый дефицит существует этого. И очень, конечно, здорово, что сейчас мы послушаем стихи и пообщаемся с Ольгой Александровной.
Спасибо. Знаете, как слышно по моему голосу, читать мне трудновато. Я думала, скорее бы, не собираясь сюда, я больше думала о каком-то общении и разговоре. Но, наверное, совсем без чтения было бы невозможно. Вот я хотела показать две последних моих книги русских, которые вышли у нас. Это книга стихов, изданная в Пушкинском фонде «Все и сразу». Это такого сложного жанра книга. С одной стороны, это антология, и с другой стороны, в ней включены новые вещи. И вот эта книга, которая мне очень интересна, и жанр ее определить трудно. Теперь такой жанр, пожалуй, что и не существует. То, что называлось в старину и по-немецки науками о духе, такая специальная метка в смысле. Это вот «Апология разума». Эта книжка вышла в прошлом году, и она буквально через 3 месяца вышла в итальянском переводе. Сейчас готовится французский и английский. Вот. И, пожалуй, я больше в последнее время была занята именно вот этой мыслью о разуме. Ну, мне хотелось, очень хотелось услышать какое-то обсуждение этой книги. Мы пытались устроить его 2 раза, но опыты не увенчались успехом, скажу, поэтому больше я пробовать уже не буду. В Италии как-то лучше получилось, надо сказать. Не знаю, что там. Может быть, привыкли. Но не то, что привыкли. Они говорили, что для них это очень неожиданный поворот. Но, тем не менее, он неожиданный, но в той влаге, в той русле мысли, которую не нужно объяснять изначально, как здесь. Вот какая-то есть разница. И по моим впечатлениям, если очень обширным впечатлениям из моих европейских странствий, что если в отношении творчества и создания чего-то нового можно сказать, что последние десятилетия не богаты, но культура понимания, реакции на мысль все-таки в Европе сохранилась. И поэтому мне нравится премьеры своих мыслительных каких-то работ устраивать там. Вот. А стихи, конечно, им приходится читать в переводе, и поэтому остается, в общем-то, тень. Да. И вот, да, с чего бы начать. Ну, может быть, я все-таки начну не со стихов. Я принесла с собой такую небольшую работу, которая посвящена звуку в поэзии. И слышно? Эта тема, я думаю, как и многие темы, которые меня занимают и обычно занимают годами, она довольно забыто в современности, поскольку модными темами последние десятилетия было письмо, письменный знак, а звуки говорить перестали. Я не противопоставляю письменности и звуку, как вы видите, но все-таки исхожу я из того, что начало поэзии звуковое. Известно дантовское определение поэзии – вымысел, облеченный музыкой и риторикой. Вот о том, что Данте относит к музыке, я и собираюсь говорить, хотя с некоторыми уточнениями. Это часть, когда говорят, что поэзия – это явление языка. Это как Бродский особенно внушил своим читателям, что это просто служение языку или самообнаружение языка и в таком роде, то мне кажется, что это, по крайней мере, не более чем половина дела, потому что звук, звучание, с которым работает поэзия, это не словесная материя, отчасти не словесная. Сам язык, несомненно, звуковая и звучащая реальность. Но звук языка – это не тот звук, с которым имеет дело музыка. Звук языка направлен к значению, направлен к означению чего-то, к прямой отсылке к чему-то еще. Звук языка не кончается сам на себе, как какой-нибудь звук в музыкальной пьесе. И практическое употребление языка к этой его стороне звуковой почти безразлично. Звучащее слово удивляет в детстве. Я думаю, мы все видели и помним себя тоже за этим занятием, когда ребенок, изумленный составом, звуковым составом слова, повторяет какое-нибудь слово. Песок, песок, песок. Это, если приглядеться, то мы видим, что он как будто не то хочет сам войти в этот звук, не то вобрать его в себя. И он чувствует, что звук может открыть что-то еще, какой-то секрет, и сообщить что-то важное об этом самом веществе, которое называется песок. И может быть, звучание отражает какие-то свойства вот этого сыпучего, блестящего вещества. Я думаю, в детстве все чувствуют осмысленность звука, с которой лингвистика уже не имеет дела. В звуке нас встречает темнота языка, его незнаковая непрозрачность, потому что язык принято уже давно сопоставлять с системами знаков, которые куда-то отсылают, что-то значат. Знак довольно прозрачная вещь, иначе он бессмыслен как знак, если мы его не можем прочитать, если он непрозрачен, зачем такой знак? Но звук непрозрачен, мы не можем, ребенок может, есть так называемая народная этимология или поэтическая этимология, которая приписывает звукам знаковый характер. Но это не отражает сути непрозрачности языкового звука, который ни к чему, вообще-то говоря, не отсылает. Здесь сам язык оказывается вещью, а не знаком вещей. Он сам как вещи мира, а не система обозначения других вещей. И вот практическая речь, практическому употреблению языка эта темнота совершенно ни к чему. И говорящие проходят по звучанию, не замечая этого. В прозе, конечно, в художественной прозе звуковая выразительность появляется. И особенно в прозе хорошо звучит чужое, странное, экзотическое слово. И мастером такого слова был, несомненно, Николай Васильевич Гоголь. Как все помнят, там лабарданс, лабарданс, что это такое? Это вот сама звуковая материя, нелепая, такая странная, лабарданс, лабарданс. Звучно бывают слова у Салтыкова-Щедрина и у многих других прозаиков, не говоря уже о поэтической прозе 20 века, Белом, Бунине, Набокове, о прозе Василия Розанова. Здесь и звук, и артикуляция становятся очень важны. Звучность этой прозы как будто уже близка к стиховой. Но разница в том, что соединение слов, движение речи в прозе происходит не по звуковым законам. Если у прозаика дело не ладится, он никогда не скажет, как Пушкин, «Ко звуку звук не идет». прозаику что-то другое не идет, что-то другое не получается, ни соединение звуков. Конечно, у прозы есть свой ритм. И тот, кто пишет прозу, подчиняется этому ритму. Но это не ритм слогов, не ритм слабых и сильных долей, не ритм звуковых повторов и контрастов. И вполне вот этот звук слова, слово само как звук, пробуждается в стихе. Здесь можно вспомнить замечание Мандельштама в разговоре о Данте, о том, что слово – это долгий путь, который мы проделываем во сне. Сказав солнце и получив смысловой результат, мы не замечаем, как проделали весь этот путь. В поэзии, в руках поэта, слово заставляет нас проснуться и пережить в яви, как долг этот путь от звука к смыслу, и как он не случайен. При этом сам путь может нам показаться даже интереснее, чем пункт назначения, в конце концов, какой-то пункт. Мы поняли, случили слово с чем-то и узнали, соединили. Вот и все. Куда интереснее, каким образом мы к этому шли. Вот. И я хотела привести некоторые примеры того, как звук строит классическую поэзию. Там, где неискушенный читатель просто скажет, до чего красиво дыхание перехватывает. Вот там мы видим работу звука. Вот одно из таких стихотворений, я бы хотела вспомнить, это пушкинское легкое стихотворение. «Лишь розы увядают, амброзии дыша, в Элизии улетает их легкая душа». Слушая эти стихи, мы неожиданно слышим, что в центре слова «амброзия» уже звучит та же самая роза. «Лишь розы увядают, амброзии дыша». Мы слышим дальше модуляция этого созвучия «роз» в «лис» в третьей строке. «В Элизии улетает роз, лис, их легкая душа». И вот в этой модуляции есть как бы скачок в другой мир. Розы как розы больше нет. И последняя, четвертая строка строфы, их легкая душа, почти беззвучно. В контрасте с яркими созвучиями «зэ-рэ» роза, как бесплотно звучит русское слово «душа». В нем как будто вообще нет звука, одно дыхание. Пушкин всегда чувствовал яркость и праздничность созвучия «рэ-зэ-л», в багрец и золото одетые леса. И вот когда этот яркий аккорд исчезает, мы, если внимательно слушаем стихи, наконец переживаем слово «душа», не во сне. «Лишь розы увядают, амброзии дыша, в Элизии улетает их легкая душа». Все исчезло, да? Мы проснулись для переживания и осознания этого звука «душа». Переживание слова «душа» как звука. И вместе с этим мы проснулись для того, чтобы пережить его внутреннюю форму. Душа, дух, дыхание. В других языках у этого слова, которое бы тоже обозначало душу, будет другой звук и другая внутренняя форма, не такая тихая. И вот слышать звучание как явление внутренней формы слова – это врожденный навык стихотворной мысли. Уже одно то, что слова как-то близки по звуку, для поэта почти аргумент в пользу того, что они родственные. Например, мы слышим у Пушкина «а чей очарование?». И сразу же возникает вопрос, не родственны ли эти два слова «очи» и «очарование». Естественно, в этом случае мы получим ложную этимологию, которую называют еще народной или поэтической. Но нередко в таком звуковом сближении содержится проницательная догадка, за которой точная наука лингвистика едва поспевает. Здесь я могу привести, например, из стихов Ивана Жданова «приятно исцелять и целовать, быть целым». Внутренняя форма «целовать» – древнерусское и славянское значение «приветствовать», «делать целым», «целить». Продолжая сравнение с прозой, звучное слово в стихе, звучащее стихотворное слово, оживает благодаря своему месту в общем строе. В другом строе оно звучало бы иначе. Вот вторая строфа того же стихотворения. «И там, где волны сонны, забвения несут, их тени благовонные над летою цветут». Опять, как будто появился звук. Все снова стало звучнее после совсем умолкшей строки «их легкая душа». Появились яркие звуки «з», «ц», но «р» исчезло. Во всей второй строфе нет звука «р». вся строфа в этом своем звучании несет мифический образ античного языческого бессмертия, жизни тени, но жизни при этом по-своему полной, потому что эта тень, то, что остается от вещей, это тень, но она может благоухать, тени благовонны. Душа розы – это дыхание, благоухание, амброзия. Она не исчезает на берегах Леты, она сильнее забвения. Во всей этой второй строфе разлито звучание слова «Элизий». Можно сказать, что это в своем роде анаграмма слова «Элизий». Это слово, впервые появившееся в третьей строке предыдущей строфы, в «Элизии улетает», завладевает всей следующей строфой. И почти каждое ее слово несет в себе эти звуки. Можно сказать и так, что вся вторая строфа разворачивается из слова «Элизий». Есть гипотеза о том, что сам этот Элизий не последняя реальность, и что он нужен Пушкину не сам по себе, как нужен был, например, Тютчеву в таких строчках, когда он говорил «Душа моя, Элизиум теней». Здесь Элизиум значит то, что он значит – пространство блаженного загробного существования, душ теней. Но Пушкину Элизий нужен для другого, для косвенного упоминания имени – Элиза, Елизавета. Это стихотворение входит в круг стихов, посвященных Елизавете Воронцовой, любовный цикл. Вот другая вариация на тему «Счастливая смерть розы». Ну, как все здесь знают, роза – это цветок Афродиты. Не розу пафосскую, но розу счастливую, на персях увядшую Элизы моей. Сам Элизий осмысляется как звуковое иносказание Элизы, Елизаветы. И это имя, в свою очередь, понято как связанное с Элизием. Конечно, это ложная этимология. Греческое по происхождению слово «Элизий» и древнееврейское «Елизавета» не имеют между собой ничего общего. Породнились они в звуках русского языка. Вторая жизнь розы, блаженное бессмертие ее амброзия, связана с возлюбленной Елизаветой. Здесь приходит на память библейский стих из «Песни песней», из того фрагмента, который Пушкин перелагал. «Имя твое излиянное мира». Из комментариев библеистов мы можем добавить, само это уподобление имени и благоуханного умощения имя мира подсказано звуком, поскольку шем – имя, а шемен – елей. Итак, звучание нашего восьмистишья наполнено утаенным именем. В таком случае мы имеем дело с анаграммой. Идею анаграммы как основы звукового построения в древней поэзии предложил Фердинанд де Сосюр. Некое имя, обычно священное, имя того, кому посвящен гимн, не называется прямо, но рассыпается на составляющие его звуки. А эти звуки распределяются в спутанном порядке, перевиваются по словам. В поздней поэзии можно найти такого рода построение. Некое неназванное, утаенное имя рассыпано по словам стихов. Так что целое представляет собой как бы его анаграмму. Отыскивать такие анаграммы – увлекательное филологическое занятие. Но можно с уверенностью сказать, что анаграммирование – не универсальный и не единственный закон звуковой организации. Стих как звук или как звуки. Звуками и ритмами назывались стихи, словами они никогда не назывались. Пушкин говорил о страсти стихотворца. Для звуков жизни не щадить, не для слов жизни не щадить. Об ожидании вдохновения он писал: «Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум». Звуков словесных, само собой разумеется. И мы слышим, что в этих строфах он уже нашел искомый союз. Все три стихии – звуки, чувства и думы – сошлись в одном ударном звуке «у». Волшебных звуков, чувств и дум. Так что союз, который он ищет, он на самом деле уже нашел. Можно целиком отделить звук от словесной звуковой материи. Образцы чисто звукового письма нам известны по так называемой зауме в русском футуризме. В этой зауме есть свое очарование. Его находил и такой критик модернистского искусства, как отец Павел Флоренский. Композиция, чисто звуковая композиция, пробуждает нас для переживания речевого звука самого по себе – его, так сказать, имманентной беременности смысла, его экспериментальной силы, тем, что он неизбежно провоцирует значение или наши усилия найти такое значение. Мы не можем не пытаться разгадывать звуковые последовательности. Так же, как Валерий писал, что, глядя на человеческое лицо, мы не можем не пытаться его прочитать, то есть как-то истолковать. Человеческое лицо видеть и не толковать для человека практически невозможно. Так же с человеческими звуками. Мы ищем в них смысла. Как в знаменитом стихотворении Хлебникова: «Боби-оби пелись губы, вей-оми пелись взоры, пи-эо пелись брови, ли-эй пелся облик, зиг-зиг-зеу пелась цепь». Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. И вот невольно пришедшее мне в голову сближение с лицом здесь на самом деле и дано у Хлебникова. Лицо, которое мы разгадываем, и вот эти боби-оби, ли-эй, допустим, зиг-зиг-зеу, это очень легкая загадка, мы понимаем, что это скорее звукоподражание блестящей цепи, но вот, например, вей-оми пелись взоры, об этом приходится думать как-то дольше. Ну, если вот такой самолитый звук Крученыха или Хлебникова увлекает и куда-то нас ведет, то новейшее превращение поэзии в произвольную комбинацию звуков, так называемое sound poetry, обыкновенно наводит смертельную скуку на меня, во всяком случае. Мне уже приходилось минувшим летом участвовать в фестивале мировой поэзии в Берлине, где из всех приглашенных участников только трое не писали sound poetry. Это была одна американская поэтесса, один польский поэт и я. Все остальные извлекали звуки, не обязательно из себя, иногда из некоторых инструментов, из каких-то электронных вещей, топая ногами и так далее. Это называлось sound poetry. Но и можно сравнить это с футуристическим звуком, но на самом деле это нечто противоположное, потому что футуристический звук, как я сказала, интригующий, он намекающий на смысл, мы его ищем. Sound poetry заранее предлагает нам не искать смысла во всех этих извлекаемых звуках. Можно остаться с одними этими звуками и назвать это поэзией. Но в таком случае отменяется главное парадоксальное задание поэзии – играть двумя противоборствующими стихиями – смыслом и звуком, или, как вот в словах Данте, риторикой и музыкой. Притом играть ими как двумя большинствами, как сказал Валерий, что и тому, и другому нужно дать преимущество, и смыслу преимущество, и звуку преимущество. И вот стоит задуматься над такой вещью. Когда мы говорим «это звучит», «эти стихи звучат», мы вовсе не имеем в виду удачного фонетического подбора звуков. Я слышала, что китайцы в таких случаях, когда они восхищаются каким-то безупречным стихом, говорят, это летит, стих летит. Можно сказать, это блещет, это сверкает. Пушкин говорит и то, и другое. В стихах о Боротынском стих каждый в повести твоей звучит и блещет, как червонец. Когда мы говорим «звучит», это значит, что слово является нам в ореоле какой-то особой силы, какой-то победительной динамики. Одного физического звучания для этого недостаточно. Итак, уже много времени европейская критика и наша вслед за ней больше всего говорила о письме. Обсуждались постоянно темы письма, текста и так далее. Можно было бы сказать, что поэзия и словесность как будто бы второй раз обеззвучивались, уходя в удовольствие текста, то есть писанного текста, конечно. Первый раз она обеззвучилась, это случилось, когда поэт перестал петь и аккомпанировать себе, когда его лира и песня стали метафорой. Слагатель Илиады, несомненно, пели ее стихи, как изображенный в Илиаде Демодок, и как наши Кобзари. Но представить себе, чтобы Вергилий пел свою Энеиду, уже трудно. Трубадуры сочиняли свои песни вместе с музыкой. Но уже Данте ищет музыканта, который положил бы на музыку его канцону. Можно подумать, что во времена письма и текста поэзия окончательно теряет связь со звучанием и с голосом. как мы говорили об опытах чисто звуковой поэзии, так есть опыты чисто зрительной поэзии, которые в замысле невозможно озвучить. И первые опыты в этом роде также принадлежат русскому авангарду. Их изучает, например, американский славист Яночек. Но есть и другие способы создать текст, который нельзя озвучить. Это, по-моему, замечательные попытки Елизаветы Мнацакановой, где дается запись сразу нескольких вариантов прочтения, нечто вроде партитуры. Все это вместе прочитать нельзя, или надо читать тремя голосами сразу. Но я уже сказала, что я не думаю, что письмо противоположно звучанию. Вот, например, стихи Бунина. На мировом погосте звучат лишь письмена. Как же они звучат, если речь идет о надписях? Но письмо на самом деле звучит. Когда на античных саркофагах встречаются слова, и те слова, которые я могу прочесть, например, греческое приветствие Хайре или латинское сальве, они, несомненно, звучат у меня в уме. И больше того, звучит даже то письмо, которое мы не можем прочитать, поскольку правила чтения нам неизвестны, алфавит незнаком. Глядя на надпись, сделанную человеческой рукой, мы чувствуем некий потенциальный звук этих букв, звук высказывания. Беззвучие окружает нас, когда мы встречаемся с дописьменной культурой, как мне случалось в Нурагах, на Сардинии. Это странное и тревожное чувство. Ты себя чувствуешь как бы в пустой клетке, из которой птица улетела. Звучания нет и быть не может. И каким образом определить, что такое звук? Антон Вибер в своих лекциях прибегает к определению цвета у Гёте. Гёте определяет звук как цвет, как закономерность природы, воспринимаемую зрением. Вебер по аналогии говорит о звуке как о закономерности природы, воспринимаемой слухом. Очень бедное определение. Но что тут можно прибавить? Может быть то, что это не только закономерность, но и действие природы, ее энергия. В случае звука это еще более явно, чем в случае цвета. От звука уклониться труднее, чем от цвета. Он действует настоятельнее. Это так с акустическим звуком. Но слухом ли воспринимается звук языка, то есть звук поэзии? Слухом ли мы слышим, что надписи на саркофаге звучат? И прежде чем говорить о реальной звучности и закономерностях этой звучности в стихе, я хочу обратить внимание на одно явление, о котором рассказывают поэты очень часто. Это то, что сочинение предваряется неким звучанием. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. Поэт перед сочинением и звуков, и смятения полон. Это пушкинский звук вдохновения. Он звучит внутри. Он ищет и злится снаружи, как это описано. Блоковский звук приходит извне, издали. Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкий, доселе неслышанный звон. Это тоже звон снаружи. Замечу сразу, что звук и звон в древнерусском языке были синонимы, они означали одно и то же. Мандельштамовский звук в ранних стихах почти беззвучен. Это скорее шум, дуновение ветра, который не коснулся струн, не нашел свою Иолову арфу, о широкий ветер Орфея. Сообщение поэтов о сигнальном звуке, звоне, гуле, шуме, свисте, можно продолжать проводить без конца. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. В этой оглядке заключалось то, что зовется вдохновением. Я полагаю, было бы нелепо думать, что поэты переживают какую-то галлюцинацию, акустическую галлюцинацию перед тем, как начинают писать. Это другой звук, внутренний. Этот звук на самом деле будущий смысл вещи, который мы узнаем как звук. В русском языке и слово «звук», и слово «звон» связаны с глаголом «звать». Звук – это то, что зовет. Это предвестие вещи, ее главная тема. Автор еще не знает, о чем будет вещь, но он уже слышал ее звук, зов. Затем этот самый звук членяты выражают в словах. Как говорил Валерий, поэзия – членораздельное выражение того, что нечленораздельно выражают слезы, возгласы, шумы. И в конце концов, отзвучав в этот самый звук, в это самое первое неразложимое и рациональное впечатление, поэтическая вещь и сливается. Если мы не помним целиком всех слов какого-то любимого нами стихотворения, мы помним то, что назовем его звуком. Это звук тютчевского стихотворения, это звук хлебниковского стихотворения. Итак, словесная вещь выходит из некоего звука и, как итог, оставляет по себе в памяти читателя тоже нечто вроде звука. Когда это есть начало и конец, тогда мы говорим, эти слова звучат, летят, блещут. Это и есть музыка стиха. Музыка в этом случае понимается как какой-то предел скорости смысла, как нечто более целое, более горячее, чем соединение слов. Здесь я обращаюсь к охранной грамоте. Слова Пастернака. Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. За несколько строк перед этим Пастернак говорил, что цель свою он видел в том, чтобы пересаживать изображение с холодных осей на горячие. В исходящей последовательности. Повседневность, проза, поэзия, музыка. Пределом оказывается музыка. Это самые горячие оси. Самое быстрое прямое движение. Это целое. Это слитное. Но поэзия в определенном смысле сложнее, чем другие искусства. Она строит свои вещи не из таких цельных, простых, неразложимых единиц, как цвет и звук, но из сложных единиц, слов. И чаще даже не из слов, а из еще более сложных единиц, словосочетаний и фраз. При этом источник ее прост, как этот самый звук. И говорит она, в конце концов, о простом. Нередко говорят, что истинное слово рождается из молчания. Мне кажется, необходимым добавить, это молчание имеет форму звука. Это не пустое молчание, это некий допороговый звук. Спасибо. Что же теперь делать?
Будут сейчас вопросы, может быть, исполнится, там еще кто-нибудь посчитает. У нас модератор такой обычно очень сложный. Бывает, все идет сам правильно. Но вопросы есть?
Ну хорошо, я прочитаю тогда. Слышно? Я на самом деле прошу прощения, у меня не проходит горло и трудно.
А может быть, как раз микрофон, если
сесть? Да? Простите, что я... Ага. Я прочту из вот этой книжки «Все и сразу», из последних вещей, из отдела, который называется «Начало книги». Три стихотворения. Первое – «Дождь». Да, все три стихотворения посвящены папе Иоанну Павлу II, с которым я имела счастье много раз видеться, который был читателем моих стихов. «Дождь идет, говорят, что Бога нет, говорила старуха из наших мест, няня Варя. Те, кто говорили, что Бога нет, ставят теперь свечи, заказывают молебны, остерегаются иноверных. Няня Варя лежит на кладбище, а дождь идет, великий, обильный, неоглядный. Идет, идет, никому не стучится. Ничто. Немощное, совершенно немощное, как ничто, которого не касались творящие руки. Руки надежды, ночи магнит, поднимается росток из темной пашни, поднимается четверодневный лазы, перевязанный по ногам и рукам, в своем сударе загробном, в сударе мертвее смерти. Ничто, совершенно ничто, душа моя, молчи, пока тебя это не коснулось. Санта-Алессио. Римские ласточки, ласточки Авентина, когда вы летите, крепко зажмурившись, о, как давно я знаю, что все, что летит, ослепло. И поэтому птицы говорят: Господи, как человек не может. Когда вы летите, неизвестно куда, неизвестно откуда, мимо апельсиновых веток и пиней, беглец возвращается в родительский дом, старый и глубокий, как вода в колодце. Нет, не все пропадет, не все исчезнет. Это никчемность, это никому не нужность, это чего не узнает родная мать и невеста, это не пропадает. Как хорошо, наконец, как хорошо, что все, чего так хотят, так просят, за что отдают самое дорогое, что все это оказывается совсем ненужным. Не узнали, да и кто узнает, что осталось-то? Язвы, кости, кости сухие, как в долине Иосафата. Метро. Вот они в нишах, бухие, кривые, в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах. Ничего, уже не больно. Кто на корточках, кто верхом на урне, кто возлежит, опершись, как грек на луврской вазе, надеются, что невидимы, что обойдется. Ну, братья, товарищи, как отпраздновали? Удалось? Нам тоже. А вот нихий. Это половина латинской пословицы «De mortuis aut». Нихиль аут бене, о мертвых или хорошо, или ничего. Когда они умирают или приближаются к смерти, мои споры с ними кончаются, и теперь я на их стороне. На стороне слепцов, заводящих других слепцов в такую яму, из которой уже не выбраться. На стороне скупердяев, которые сидят у родника и сосредоточены терпят, сами не пьют и другим не дают. На стороне негодяев, которые изгаляются над тем, чего не сумели уберечь, как зеницу ока. Даже это лучше, чем смерть. Даже это требует какого-то продолжения, какого-то счастья, которого все мы, слепцы, купцы, негодяи, почему-то ждали, и которого так и не видели. Ангел Рейнса. Ты готов? Улыбается этот ангел. Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе, человеку, чье сердце не переживет измены, земному твоему королю, которого здесь всенародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему Агнцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь. Снова и снова, как каждый вечер, имя мое вызванивают колоколами здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда, и колос, и гроздь вбирают мой звук. Но все-таки в этом розовом и скрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить, ты готов к мору, трусу, гладу, пожару, нашествие иноплеменных, движимому на них гневу. Все это, несомненно, важно. Но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не для этого меня посылали. Я говорю, ты готов к невероятному счастью? Последнее. Все и сразу. Первая строчка – это цитата из Евангелия. Из слов на Тайной вечере. Не так даю, как мир дает. Не так. Все и сразу. И без размышлений. Без требований, благодарности или отчета. Все и сразу. Быстрее, чем падает молния. Поразительней, чем все, что вы видели и слышали и можете вообразить. Прекрасней шума морского, голоса многих вод. Сильней, чем смерть. Крепче, чем ад. Все и сразу. И не кончится. И никто не отнимет. Конечно, я стихи сочиняла, сколько себя помню, с младенчества, и в прозе моей похвала поэзии это описано. Я, собственно говоря, училась говорить в рифму, как рассказывают родители. И больше того, научиться не просто, ну, я, честно сказать, не считаю, что то, что я делаю, вот эти опыты, я не назвала бы их наукой в строгом смысле, но даже писать... дискурсивным способом, постепенно развивая содержание. Мне было ужасно трудно, я этому училась как иностранному языку с большим мучением, потому что, естественно, для меня способ видеть, вот так, как видит стихотворец, музыкант, вот такие сгустки образные. И поэты себе часто позволяют также говорить и в прозе, изрекать такие же высказывания на разные другие темы. Мне кажется, что это по меньшей мере нескромно, надо постараться все-таки быть вразумительным, научиться говорить вразумительно. Я этому училась всю жизнь. Вот это вот ответ на первый вопрос. Про папу мы с ним виделись 4 раза, я у него была на обеде. Он не переставал писать стихи, причем писал их всегда по-польски, хотя говорить ему приходилось в годы своего понтификата в основном по-итальянски. Но писать он стихи он всегда хотел на родном языке. Я читаю по-польски, поэтому могу прочесть вполне эти стихи. И как раз в первую нашу встречу, когда я совершенно не знала, что нас ждет и вообще что будет, я как единственная дама оказалась по правую руку от него за столом. Всего там было 8 человек. И он меня спросил, кто мой любимый польский поэт. Вот. Я благодарила Богу, что в свое время учила польский язык и читала польскую поэзию, потому что могло бы такого и не быть. И я сказала, не зная, собственно говоря, о его вкусах, совершенно ничего не знала, я сказала, Циприан Норвид мне нравится. И тут папа поглядел через меня на своего секретаря Джиша и сказал, ты смотри, по-польски сказал, она выбирает, как мы, иностранцы обычно говорят про Мицкевича. И поглядел на меня с таким подозрением, почему-то я выбираю, как поляки. И говорит, а такого поэта, как Карл Вальтыла, вы знаете? И я опять же поблагодарил небо, потому что я знала, но ровно сутки, как я его знала. Потому что, находясь в Риме, я купила его книжку. На углу она продавалась в это время, она только что вышла и во всем городе была. И она была билинг, польский и итальянский текст. Вот. Я говорю, да, знаю. Но папа сказал, ну не говорите, что вам нравится. Я сказала, ну я могу сказать, что мне больше нравится. Ну, пожалуйста, попробуйте. Я говорю, мне понравилась песня «Блеска воды», песня «Блеску воды». И тут он опять удивился, опять посмотрел на Джевича. Это напоминание об этом стихотворении вызвало у него воспоминания. Он стал говорить, а помнишь, как все было? Вот тогда я служил в таком-то местечке, ехал, нужно было ехать в такое-то. И вот тогда у меня в голове сложились эти стихи, тогда я писал. И тогда единственный раз в жизни я почувствовала себя поэтом. А вы откуда узнали? Вот. То есть вот в этом ответе, я думаю, мое отношение к стихам папы и выражает. Потому что, конечно, он был бесконечно поэтичный человек, но это еще не значит, что поэтичный человек поэт, вот как тот, кто составляет словесные тексты. В этих его стихах поэзия близко, но она никогда не является вот в таком своем как бы всеоружии, как в том же Цыпряне Норвиде или ну, великих польских поэтов. Нет, это было бы ложно сказать. Это скорее стихи о любви к поэзии. На русский язык, по-моему, они переведены не очень хорошо.
Попросим, в России не издавались.
Нет, а разве дают у нас попросить?
Билингвы даются.
У них
очень много.
Огромное
количество антологий, да? Билингвы. Есть целая группа переводчиков, которые хорошо переводят, не знаю, к сожалению.
В этих стихах много чудесных мыслей, каких-то образов, но просто вот я говорю, что есть другое состояние. Состояние поэта – это немножко другое состояние. Я думаю, он сам это прекрасно сделал.
А он всерьез относился? Или в этом была доля иронии? Это страшно любопытно.
Нет, иронии никакой не было. Нет, вообще не, мы привыкли к тому, что есть два отношения, серьезно и ироническое. Есть еще много разнообразных.
Вот, нет, ну, значит, спрашивает другого человека на аудиенции, знает ли он его в качестве поэта.
Ему было, конечно, интересно услышать.
Но трудно не усмотреть иронии все-таки.
Нет, нет. Есть еще такая вещь, как улыбка. В которой нет иронии, я не люблю это отношение, надо сказать. И ну, людям таким, как Иван Павел, был свойственен юмор очень. Он постоянно шутил. Ничего иронического в его шутках нет. Это несколько другое отношение. И когда читала лекции про Данте, про комедию, я как раз пыталась своим студентам объяснить, что Данте серьезен, но как бы сказать, но он не так серьезен, как если бы он был, например, евангелист. Он никогда не забывает, что он поэт. И это значит, что есть некоторый небольшой зазор между тем, что он говорит, и тем, насколько ну, вот эти слова нужно высечь в камне или что-нибудь такое сделать. Тут же мне сразу подсказали, это ирония. Я говорю, перестаньте говорить это слово, я вас умоляю. Данте употреблял слово комедия не случайно, не только потому, что это, как известно, то, что пишется на народном языке, и то, что имеет счастливый конец, это комедия. А трагедия пишется высоким слогом и кончается плохо. Но, несомненно, он чувствовал комичность некоторых эпизодов, которые там происходят. Но эта комичность не ироническая. Есть такое, ну как бы сказать, одобряющая улыбка, вот так я бы сказала. Ирония – это уничтожительное отношение.
Если можно, я спрашиваю вас.
Да, но экзамен мой не кончился, потому что когда я сказала Циприан Норвид, он мне сказал, вы можете прочитать наизусть? Он сам стал читать наизусть стихотворение Норвида «Фортепиано Шопена». Прочитал до конца довольно длинное стихотворение. Он любил безумно поэзию, он относился к ней серьезно, крайне серьезно. И он даже где-то сказал, что он просто исполняет пророчество одного из польских поэтов, что он как папа, поэт 19 века, который сказал, я даже не помню, не из поэтов первой величины, который сказал, и вот явится славянский папа, и он покажет миру Бога явного как день. Вот. И он чувствовал себя этим самым явившимся славянским папой, что предсказание это было крайне фантастично, потому что никогда до этого славянских пап не было на Римском престоле. Во-первых, с рациональностью не все так просто, если прочитать эту книгу, особенно ее третью часть, посвященную Веренцеву, то как раз здесь речь достаточно настойчиво ведется о другой рациональности, о почему это с таким интересом было воспринято в европейской мысли, не о той рациональности, к которой привыкли со времен Просвещения, которые противопоставлены иррациональному, противопоставлены сердцу, противопоставлены чувству и так далее. Верь тому, что сердце скажет. Вот. С этой рациональностью, вот этой пустой рациональностью, я не имею ничего общего. И главный мой, как бы сказать, о ней тезис, что это невероятно глупая рациональность. Та рациональность, о которой мне хотелось бы напомнить, или, может быть, даже ее воскресить, потому что она давным-давно исчезла и никогда не правила в мире. Это рациональность мудрости, рациональность, которая существовала и в классической мысли, аристотелевской больше всего, и в библейской, премудрость, а не рационализм. То есть в конце концов по латыни это то же самое рацио, но это совсем другое. Это отмена противопоставления рационального и рационального, обе части этого противопоставления очень бесплодны. Иррационализм, который в 20 веке бушевал и восставал против этого очень пустого, холодного рацио, действительно, с которым много хорошего не сделаешь, но он сам оказался очень мало к чему годным. Так что речь идет о разумности совсем в другом смысле, и разумность – это очень хорошо знает темноту, в отличие от вот этой рациональности. Именно в этом ее мудрость, что она останавливается перед тайной, она никогда не разоблачивает тайну. Она хорошо знает, где конец возможности. Как говорится в псалме, сердце мое не заходило выше того, что оно может, эта мудрость. Вот. Что касается звука и классических версификационных принципов, то это совсем не так. Я потому и выбираю то, что называется верлибром, что мне хочется больше звука. Здесь гораздо более сложная звуковая организация, чем в тривиальном, уже тривиальном, сношенном, часто традиционном метре. Я не утверждаю, что нельзя, чтобы этот метр зазвучал как живой. Можно, но это очень нелегко, гораздо труднее, чем думают те, кто так легко им оперирует. В нем уже нет звуков. Ты идешь, что в нем уже нет звуков. В нем один гул, шум, в общем, что-то такое. И звуковое строение этих верлибров на самом деле очень сложно. Только, может быть, это со слуха, наверное, это не слышно.
Спасибо. Я не могу сказать, что, ну, может быть, это не, уже не имеет отношения, спасибо, к вашей поэзии. Может быть, тема интереснее, извлечь Бог там, где его принять.
дохлый доктор, как ты из него извлекаешь. Зачем смертный батюшка? На русском отделении филфака МГУ. И мы должны были учить славянский язык.
А насколько я понимаю, что польским языком с польской культурой, с польской словесностью какие-то отношения особенные?
Нет, я бы не сказала, что хоть чуть-чуть более горячий, чем, допустим, с итальянской или с английской. Нет. В юности мне очень нравилось. Польская поэзия, мы все пережили, люди моего поколения и поколения старшего, вот, поколения Бродского, особенно сильнее даже, чем мы, они переживали вот этот своего рода польский эрос, влюбленность в Польшу, потому что Польша это была самая близкая Европа для нас. Вот, и польская романтическая поэзия мне очень нравилась, но и тогда я немного переводила с польского, но в последующие годы я гораздо меньше обращалась к польской литературе, чем к другим европейским.
А вы сказали про разницу восприятия некоторых привычек, культурного опыта, хотя это довольно странно звучит, сравнение Италии и России, восприятие книги. А есть разница между тем, на каком языке говорят про такие вещи, про такую рациональность в Италии и в России? Я бы спросил про образность, про то, насколько он красив и при этом насколько он естественный. Просто разговор.
Да, дело в языке, но не в лингвистическом смысле языка. Конечно, в европейской культуре гораздо больше разработан словарь и привычка говорить на вот такие отвлеченные, так сказать, отвлеченные темы. Эти разговоры вплетаются, во всяком случае, в жизни просвещенных людей, они происходят повсюду, это не специально в университетских аудиториях. Это вот какая-то привычка жить в этих смыслах. У нас, к сожалению, мне кажется, что эта среда такого умствования очень разреженная, и сюда попадают какие-то клочки, и если они сюда попадают, то потом крутятся с навязчивостью бреда, какой-нибудь дискурс, несколько модных слов вертится без конца. Вот. И сразу видно, какой партии принадлежит говорящий. Культурной партии, я имею в виду. Да, там, вероятно, быть может, я больше знаю как раз Италию, мне там чаще как-то приходилось и ближе к жизни жить. Я видела, что привычку разговаривать и рассуждать, конечно, этому обучают уже в школе, очень рано начинают обучать и приучают уже школьников высказываться. Вот у нас, я всегда говорю, что нас прекрасно слушают. Если читаешь стихи, особенно если голос тебе позволяет читать, то получаешь большое наслаждение от ответного слуха. Может быть, так уже даже европейцы не умеют слушать. Но зато потом они начинают говорить, и ты удивляешься быстроте, скорости восприятия и толковости вопросов. Вот эта привычка обдумать и во что-то превратить впечатление. У нас человек как бы берет впечатление и с ним уходит. Вы меня не тревожьте, это святое. Вот так примерно.
Скажите, а вот вы говорили, когда читали свою работу, что сначала возникает звук, а я не очень понимаю, это имеется в виду ритм или звук?
Это имеется в виду вот это самое слово «звук», которое нужно слушать, вот «звук», и довериться этому слову «звук», не переводить его. Это что такое ритм, звон, звук, приближается звук. Это не звук флейты, не звук там барабана, да, мы потом можем это как-то назвать. Некое ощущение звучания, о котором все почти авторы говорят об этом звучании. Оно не физическое, я думаю, вряд ли у кого-нибудь это физическое звучание.
Спасибо.
точно был пример с детским случаями, когда в детстве начинаешь вертеть на языке какое-то слово, да, несколько раз его повторять, постепенно убегаешь от значения, когда видишь звук своей самоценности, самозабвенности. Звук — это звук, да, это как очень понятно будет сформулировано.
Вы знаете, вот когда несколько раз повторять, это скорее уже ритм.
Почему четыре звука «стол» означает этот предмет? Почему не «тыш»? Почему не «стол»? Это все то, что должно преодолеть.
Да, и эти слова, с которыми ребенок экспериментирует, иногда ему начинают казаться очень красивыми, иногда очень дурацкими, почему говорят вот так вот. Вот это жизнь, как бы сказать, бескорыстное восприятие звука. Неутилитарно.
Ну а все-таки, когда очень часто, да, как бы, если как пишешь одно и то же слово, да, действительно, может быть, это вот игра детская, это очень удачный пример, но ведь сразу вспоминаешь, что, да, как бы слово лишается этого своего смысла, да, оно как бы начинает звучать так, что как бы оно делается даже каким-то, полностью каким-то, ты как бы отстраняешь от него, оно делается чужим, и как бы ты будто видишь его в первый раз, оно совершенно будто ничего не значит, да?
Да.
И вот этот вот опыт, он какое имеет значение как бы для поэтического дискурса, все-таки слово хочется сказать, хотя бы просто так. Вот это вот способ как бы произнесения, да, звука, такой, когда он делает совершенно как бы чужим, как бы ничего как бы не значит. Вот что это вот за опыт, а то каждый из нас. По всей видимости, каждый из нас, когда учится речи, да, он каждый из нас этот опыт переживает, хотя бы чисто для себя. Не обязательно потом впоследствии в какое-то языковое творчество. Это очень редко бывает. Да? А сам этот опыт вот, отстранения от смысла звука, да, вообще как бы чистому звуку как таковому. Вот именно вот, ну, вот некому слову, да? Не музыки, а именно слову. Вот что можно сказать по слову?
Да, я бы еще сказала, что, скорее всего, такое переживание звука бывает в родном языке. Когда учишь иностранный язык, там тоже можно удивляться, как он, но это не то, о чем я говорю. Это именно хорошо знакомое тебе слово, ты знаешь, что песок — это песок, но начинаешь что-то с какой-то другой стороны его. Какое имеет отношение? Я думаю, что это опыт, если говорить такими отвлеченными словами, это опыт созерцания. И поэзия – это тоже опыт созерцания. Бывает разная поэзия, и она часто уходит в сторону там, того, что больше похоже на журналистику или еще на что-то. Но где-то в своем центре – это опыт звукового созерцания.
А не бывает ли такого же ощущения детского, едва знакомящегося с собственным языком, у человека, который переводит чьи-то стихи на русский или просто глубоко погружается в какой-то момент в стихи другого языка и после этого начинает вдруг удивляться орфографии собственного?
Да, да, да. Да, это всегда так. Я поэтому мне кажется, что если человек читает или как-то владеет несколькими языками, то это лучше для его родного. Потому что он получает вот этот вот способ опять встретиться с ним как снова. И мне кажется, ну, может быть, потому что ни одного из иностранных языков я не знаю как родного, что в других языках мы не ощущаем так эту плоть. Все что угодно, но вот эту вот самую первую плоть уже не ощущаем.
А вы могли бы рассказать о своем опыте перевода, именно об ощущениях?
Какие ощущения. Недавно один читатель мне написал очень хорошо, как я бы не могла. Читатель, которому нравятся мои переводы, и он их специфику видит в том, что часто в переводах мы видим актера, загримированного под поэта. Актер выходит и говорит как бы от лица Гёте. Все понимают, что это актер. А здесь говорит сам поэт. Это моя задача. Мне хотелось бы, чтобы говорил сам Гёте, как бы он сказал по-русски. Как бы сказал по-русски там Цулан, Понятно, что это сверхзадача, которая в той или иной мере может быть исполнима, но вот она такая задача. Я не хочу играть в этих поэтах, я не хочу представлять их роль. Я хочу дать им высказаться. И для этого, конечно, родной язык подвергается очень внимательному такому ощупыванию, что в нем такое есть, чтобы передать, потому что переводчик все время сталкивается с тем, а у нас этого нет, вот этого нет, вот самого главного нет. Как передать главное, если в нашем языке нет этого?
В этой же аудитории несколько дней назад восторгались как коллективно русскими стихами Рильке, говорящие по-русски, что-то там, что вспоминали «Я так один».
Страдающий народ пришел к нему, брал его как брата, но, честно сказать, я тут ни восторга не нахожу.
Там, по-моему, есть это абсолютное непонимание грамматики.
Нет, он хотел писать правильно, просто у него еще не получалось. По-французски он научился писать без ошибок. Последние сборники его французские без ошибок. Но для французов это не французские стихи. Они говорят, что не говорит, это не французские стихи. Хотя вот таких ошибок, как в русских, он там не делал.
Это не ошибки, по-моему.
Нет, это просто ошибки. Мой сердце начинал как соловей. Он по-немецки сердце мужского рода, вот и все.
А Целан был бы удобно говорить по-русски? Целан был бы хорошо писать по-русски?
Да, мне кажется, что ему было бы хорошо писать, что он этого хотел. Когда я с ним общалась, у меня было такое ощущение, что ему этого хотелось. Во-первых, мы располагаем его высказывания многими, где он говорит, что я русский поэт по существу. Он любил русскую поэзию, но что для него была русская поэзия? В конце концов, Мандельштама Цветаева, ими он больше всего занимался. Но главное, что он говорил, что русская поэзия – это вот то, что у Мандельштама на разрыв аорты, играет же на разрыв аорты. Он себя в этом смысле чувствовал скорее русским, чем европейским, таким более отстраненным поэтом. Вот. И язык, немецкий язык, его такой фантастический немного язык, русский вполне обладает возможностью передавать такие смещения слов. Вот на французский, на английский его просто невозможно перевести. То есть переводят как-то, но вот это свойство, что слово ломается, разрушается, по-русски и по-немецки это очень хорошо получилось.
Поэтому его природный Мандельштам, по-моему, замечательный.
Да, но, собственно говоря, он ввел Мандельштама в мировую поэзию. Мандельштам стал мировым поэтом по существу после перевода в Целана. Потому что там слышна, вот именно не актер, а что это говорит поэт. Я читала внимательно, там довольно много ошибок. Например, в стихотворении «Цепочкой, пеночкой и речью» он переводит «пеночку», которая, по-моему, несомненно, птица здесь, да? Как маленькая пена. Вот. А еще интереснее, я долго думала, как это у него получилось. «По губам меня помажет нищета, пустота, строгий кукиш мне покажет нищета». А у Целана, если перевести обратно, это строфа звучит так: птица мне покажет, что такое нищета. Откуда взялась птица? Потом поняла, что кукиш, он понял, как, наверное, кукушку. Строгий кукиш. Он превратился в такую суровую птицу. Ну, а при всем том, это настоящие стихи. Читаешь и чувствуешь какое-то вдохновение в немецких текстах Мандельштама. Потом его друзья, поскольку жил он во Франции, а переводил на немецкий, стали также переводить на французский, на английский. В общем, здесь, мне кажется, начало пути Мандельштама в мировую поэзию.
Как вы оценили поэзию Аверинца, поэтическое качество, ваше личное впечатление?
Как ни странно, мне сегодня второй раз приходится на этот вопрос отвечать. Вы знаете, вот так же, как стихи папы. Он прекрасно понимал стихи, он их мог анализировать и писать о них, как никто. Но у нас с ним были об этом разговоры, он спрашивал моего мнения, читал мне свои стихи, спрашивал, как мне это кажется. И я, знаете, когда познакомились с человеком, как его студент, он для меня был мой учитель. поэтому это всегда оставалось в отношениях, и начать ему говорить каким-то таким образом, нет, мне нравится, поэтому я всячески увиливала от такого прямого ответа и говорила что-нибудь уклончивое. Но один раз, когда он очень настойчиво меня спрашивал, вот, хорошие ли это стихи, то я говорю, знаете, да, поэт – это не самый высокий дар. Это не такой дар, как интеллектуальный, духовный. Многие люди гораздо духовнее, интеллектуальнее, чем поэты. Это совершенно физиологический дар. Так же, как можно прекрасно понимать музыку и не обладать такими связками или легкими, чтобы голос звучал. Поэтический дар, на мой взгляд, это некоторая физиология. Мы только не знаем, с чем она связана. Понятно, с чем она связана там, у певца или у того, чтобы человек стал чемпионом в беге. Понятно, должна быть какая-то анатомическая способность. Но я думаю, что для поэта тоже нужна какая-то очень простая, не интеллектуальная, не духовная способность.
А вот что настоящего нравится поэта?
Очень многие, очень.
А Елене
Шварц, может быть, подскажете?
Знаете, я только что написала о Елене Шварц, это будет в НЛО, поэтому пересказывать своими словами мне не хочется. Я очень любила ее поэзию, мы почти со студенческих лет мы с ней знакомы, сразу после окончания университета. И мы были связаны в общем тесной связью. Она поэт великого дарования, конечно, несравненно. Но я не люблю отвечать на именные вопросы. Да, мы не можем ведь поговорить о чем-нибудь, но не о личности.
Может быть, вы прочитаете?
Процесс хронологический, потому что как раз древнейшая поэзия, вот мой друг Владимир Вениаминович Бедихин покойный, он читал курс по санскритской поэзии, древнеюшник, это первый гимн, они интеллектуализированы глубочайшим образом, там столько смыслов, столько игры, их соотношений, при этом они, конечно, очень звучные и очень близки к какому-то бормотанию, все, но это работа ума. Вот. И то же самое Данте, которым я занимаюсь, наверное, больше всех из поэтов, более такой суровой проработки смыслов, образов, чем у него вряд ли найдешь, но это в предельном смысле и звучащий. Иногда, как Мандельштам, вот как раз больше всего на эту сторону в Данте обращал внимание, что просто звукоподражательный, что иногда он крякает, как утка, иногда еще что-то. Но все это... Во всем этом проходят большие смыслы. И также поэзии 20 века, больших поэтов, если взять там, Клоделя или вот там, это всегда и то, и другое. А такие вещи, как саунд-поэтри, ну, я думаю, это, скорее всего, трюк. И в каком-то смысле это ответ на вот эти... У нас часто очень все движется реактивно. Если в одну сторону, то потом в другую. Столько времени говорили о тексте, письме, что вот уже возникла саунд-поэтри, которую записать нельзя. Там просто ничего записывать. Никакого текста из этого не получится.
Может быть, еще какие-то вопросы?
Да. Немножечко, правда, у меня не получится. Я прочту... Thank you. прочту стихотворение «Музыка», которое остается моим любимым стихотворением. Она посвящена, это стихотворение длинное, и она посвящена композитору нашему, современнику, соотечественнику Александру Востину, великому композитору, которого у нас знают гораздо меньше, чем в мире. У воздушных ворот, как теперь говорят, перед небесной степью, где вот-вот поплывут полубесплотные солончаки, в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепью, айкумены, коверкая разнообразные языки, в ожидании неизвестно чего, ни счастья, ни муки, ни внезапной прозрачности, ни прозрачного бытия, вслушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки, звуки, не звуки, прелюдию к музыке, которую никто не назовет моя. Ибо она более, чем ничья. Музыка, у которой ни лада, ни вида, ни кола, ни двора, ни тактовой черты, ни пяти линеек, изобретенных видов, только перемещения, недоступности и высоты. Музыка, небо Марса, звезда старинного боя, где мы сразу же и бесповоротно побеждены приближением вооруженных отрядов дали, ударами прибоя, первым прикосновением волны. О тебе я просила на холме Сион, не вспоминая ни ближних, ни дальних, никого, ничего, ради незвучащего звука, ради незвенящего звона, ради всевластия, ради всестрастия твоего. Это город в середине Европы, его воздушные ворота, кажется, Будапешт, но великолепный вид набережных его дворцов я не увижу, и ничуть не охота, и ничуть не жаль. Это транзит, музыка, это транзит. Все пройдет, все пропадет, все мягко-мягко стелет, но прежде усыпления, прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты, знаменитый походный оркестр, музыка Пети Ростова, которого наутро застрелят, готовится к выходу из-за полога космической глухоты. И каждый ее дирижер. Но валяй, моя музыка, сначала эти, как они, струнные, все вместе. Хорошо. Теперь виолончель. Это душа моя. Самый надежный звук на свете, не целясь, попадающий в цель. И теперь клёкот лавы в жерлах действующего вулкана, стрёкот деревенского запечного сверчка, сердце океана, стучащее в груди океана. Пока оно бьется, мы живы, музыка, пока ни клочка земли тебе не принадлежит, ни уверения, ни славы, ни успеха. Пока ты лежишь, как лазарь, у чужих ворот, сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо в эхо. Вещь бессмертную, ливень, который, как любовь, не перестает.
Они как о явлении поэзии, то вы предпочитаете.
читаете псалтирь на псалмы как поэзию на старославянском или в переводах на современный русский, ну, в той или иной степени современный? Вот для, или можно сформулировать так, для современной русской поэзии, вот как вы считаете, какое вот влияние было бы более продуктивным со стороны псалтири, вот на старославянском или в переводе на русский?
Ну, знаете, я, естественно, сказать даже, что я люблю псалтырь, это нелепо, потому что это книга, которую я обязана читать каждый день утром и вечером. Вот. И, конечно, я люблю церковнославянский, это не старославянский, это церковнославянский язык, гораздо больше, чем русский перевод, ну, какой у нас перевод синодальной Библии. Вот. Есть множество попыток авторских переводов. Ни один из них я не могу сравнить со славянским текстом. Вероятно, если бы я могла читать в оригинале, то я бы сказала, что и славянский перед оригиналом выступает. Но оригиналы я не знаю. Вот. Я не могу сказать, что было бы продуктивно для поэзии, потому что я могу сказать только про себя. Вот, для меня это, как бы сказать, входит в мое сознание, и обороты, и движения, которые совершаются в псалмах, они для меня родной язык просто. И если кому-нибудь было бы интересно, то он бы нашел очень много там этих отзвуков, не цитат, а отзвуков, потому что это очень хорошо, слишком хорошо помнится. Вот. Но я бы сказала, что псалмами дело не исчерпывается. Вот в моем случае для меня очень важна вообще литургическая поэзия, не псалмическая, а та, которая сложена на церковнославянском языке, или, точнее сказать, почти вся она переведена с греческого. Вот. И она мне также, тоже нельзя сказать, что это цитата. Это просто вот как может появиться стих там какой-то напоминающий Пушкина, это совсем не цитата, это просто родная, уже родная речь, родная образность. Вот. И, например, здесь проходит большая граница между поэтами, выросшими до революции и после, потому что позднейшие не знали церковнославянских текстов, не знали службы, и это отличает их русский язык, конечно.
А можно вопрос несколько неожиданный, а к теологу вам, может быть, даже больше. Я сейчас вспомнил, я вот, как вы знаете, недавно у нас вышла повесть, точнее, так сказать, не повесть, а, так сказать, эскизы, наброски последнего романа Набокова, да, в переводе Барахтарова. Да, Игорь Барахтаров, он, Геннадий Барахтаров, он, так сказать, живет в Америке, да, и, так сказать, он пишет на дореволюционной орфографии, да, так сказать. Я с ним переписывался, он мне писал электронное письмо, да, так сказать, написанное абсолютно по правилам до 17-го года. Так вот, и он мне, сказать, ну, сказал, ну, между прочим, ну, и не только он, конечно, говорит, да, как бы, что язык наш, современный, русский, да, он как бы не то чтобы искажен, но он заметным образом изменился именно благодаря этой новой орфографии. Вот как бы тема-то вопроса такая, а вот как повлияло на склад русского языка именно эта смена орфографии? Как вообще это вот правописание, да, это вот, даже может начертание букв, да, это вот орнаментальность букв, да, букв, которые исчезли, да, у нас теперь из языка, как это вот влияет, может, даже на звучание, может, мы стали по-другому, звук как бы изменилась, что вы об этом скажете?
Да, я думаю, что, конечно, это было немаловажно, и очень многие люди, когда произошла эта реформа, отказались ее принимать, и часто особенно поэты, потому что вот этот самый неслышный звук, действительно, письмо стало более фонетичным, оно приближено к звучанию. Зачем там были еры и ери, которые ничего не значили? Но они создавали длину слова, например.
Еры, да, через еры, да. Это то, что делать еры.
Да, и поэтому облик был другой. Конечно, не обязательно совершенно для этого быть каким-то консерватором и ретроградом, но, например, Юрий Михайлович Лотман считал и тщетно добивался, чтобы тексты, написанные на старой орфографии, издавались на старой орфографии, что, например, Батюшков должен быть издан так, как он писал. Вот поэты, для которых форма очень важна, изящные поэты, для них, конечно, и письмо очень важно. И выглядит, если вы возьмете издания ранние, настоящие издания, прижизненные Пушкина или Батюшкова, и в современной орфографии, конечно, облик текста меняется. Но в целом тут уже ничего не сделаешь, и искусственным образом возвращать орфографию, мне кажется, нелепо. У нас была ведь еще одна попытка еще больше приблизить орфографию к произносимому слову. Где-то в конце 60-х, в начале 70-х собирались совсем как почти как слышится, так и пишется. Вот это было бы, конечно, довольно страшно, но Бог упас. Вот. Но да, и мне очень нравится, конечно, читать Пушкина в старых изданиях больше, чем в современных. Стихи особенно. Мне кажется, что на прозе все-таки дело не так сильно отражает, а стихи — это просто разная длина строки получается. Знаете, вопрос не в том, что здесь, что, собственно говоря, нужно от службы сохранять, там поэзию или что-то другое. Этот вопрос обсуждается, особенно в церковных кругах, очень живо. И вначале здесь у нас доходило до просто безобразия, когда говорили всякие мысли, перевод на русский язык – это еретичество. Но потихоньку и официальная точка зрения меняется. На самом деле разговоры о русификации богослужения начались еще в XIX веке. И никто другой, как Феофан Затворник, говорил о том, что необходимо русифицировать литургический язык, чтобы он был просто понятен. Другое дело, что после советского опыта это сделать гораздо труднее, чем если бы это делали в начале 20 века, когда начинали, потому что язык обеднел, язык испортился, у людей утерялось чутье стилистическое. Вот. Но эта задача стоит, потому что язык должен быть понятен. Это не исполнение магических песнопений, это должно быть понятно. Нет, его надо изучать. Я, слава богу, преподавала церковно-славянский язык, и могу сказать, что его без изучения не узнаешь. Я не знаю, видели ли вы вот словарь, который я составила, церковно-славянско-русский, который состоит из мнимо понятных слов, которые в русском языке имеют другое значение. Там у меня около 3000 слов таких мнимо совпадающих. Вот. А потом тоже есть еще разные, вот когда говорится о русском, на русском языке и читают Евангелие, чтение Евангелия, посланий никогда не считалось даже самыми реакционерами чем-то особенным, потому что есть совершенно разные пласты. В Писании, в Новом Завете заложена вот эта многоязычность. Как Аверинцев часто рассказывал, что христианство родилось вместе в такой ситуации полиглоте. Научите все народы. Как их научить? Надо говорить на их языке. Поэтому послание, писание, оно естественным образом должно переводиться. И когда оно звучит по-русски, это совершенно естественно. А вот литургическая поэзия, кандаки, тропари, это поэзия, это византийская поэзия, очень сложного стиля, очень сложно переплетенных слов. Вот здесь встает вопрос о переводе, возможен ли перевод, или лучше, вообще говоря, написать новые литургические тексты, потому что здесь русский перевод получается очень неуклюжим.
Александр, а
можно
довольно давно, по-моему, перевели Тилихановскую.
Да, перевели.
Насколько я понимаю, если я правильно понимаю, теологическая позиция была довольно близка. Продолжение опыта вот, перевода философских, теологических было у вас?
Да, конечно. И вот я сейчас готовлю четырехтомник свой. Там том переводы большой, но там будут переводы даны выборочно. Такие большие вещи, как «Мужество быть», Тилиха, конечно, не войдет, это отдельная книга. Но я переводила Бонхёфера из протестантских богословов и разных других современных, 20 века. Мне очень интересна христианская богословская мысль 20 века. Довольно внешний, легко различимый. Так же, как неискушенные читатели, если их спросят, кто такой стихия, они скажут, что это то, что рифмуется. Рифма – самый видный, самый поверхностный элемент. Гораздо интереснее другая структура в священных текстах, которая называется, господи, как называется, знаете, построение, симметрия относительно оси. Называется.
Можно примеры определения?
Ну, как раз в текстах псалмов и в стихах Священного Писания он встречается гораздо чаще, чем прямой параллелизм. Прямой параллелизм – это свойство скорее народного, былинного стиха, такого эпического, где там встал он на ноги, взял он на руки. Это не библейский. Библейский он перевивает. Есть некоторый центр, вокруг него располагается зеркально две половины. Ой, ну как же это называется-то?
Хиазм.
Хиазм, да. Спасибо. Хиазм, да. Хиастический принцип мне очень дорог. Мне кажется, что он создает вот это круговое как бы, ощущение фразы, которая идет не линейно, а как бы кружится. И все поэты, которые чувствовали литургический стих, это Элиот, Кладель, у них есть в их просодии есть эта хиастичность, есть вот как-то вертится фраза вокруг себя. И вообще этот стих, библейский стих и построенный на нем, но очень отличный от него литургические стихи, которые я очень люблю. И, например, такой текст, как «Свети тихие», может быть, предпочту всем стихам, написанным другими поэтами, как поэзию просто. Вот. Он дает те возможности, которые чаще всего современные светские поэты не знают. Она далеко отошла от внимания. Если, надо сказать, живопись в свое время, в начале 20 века, по-своему обратилась к каноническому искусству, к иконописи, к таким символическим формам храмового построения. Ну, как, допустим, Матисс относился к цвету, который он нашел в русской иконе. то словесность, мне кажется, вот этого плода не нашла. Конечно, отзвуки литургической поэзии там всем есть. Вот Пастернак писал, что это есть в Маяковском, есть в Блоке. Но именно как отзвуки, а не как особая поэтика. А это очень интересная и богатая поэтика. Да, конечно, конечно. Да, хотя он по происхождению не архаичный, он принадлежит уже очень культивированному человечеству. Но эти стихи невозможно не говорить просто так, не каким-то хотя бы речитативом, а по существу их нужно петь, конечно. Баха так много богатства и радости, и торжества, что и ты ликуешь, как Исаия, рассудительнейший Бах, что сказать, что у него скудость и богатство — это другое настроение совсем. Действительно, развитие музыки протестантизм очень способствовал. Про поэзию я так не скажу. Между прочим, все слова баховских хоралов очень примитивные, очень простые, никаким верлибром там не пахнет. Это какие-то детские стишки, типа та-та-та-та-та-та-та. Вот. Но я думаю, в каком-то смысле, например, Гёте — это дитя протестантского духа. Потому что он так говорил, что он говорил: я не христианин, но я дитя этого духа. Этого духа, который открывает человеку природу, возможности, вот, обновленного христианства. Да, в 20 веке появилась необычайная католическая поэзия. Это было, можно сказать, возрождение католической поэзии, великой католической поэзии, какой не было со времен Данте, настоящей поэзии, не учебной, не дидактической, а такой, как Эллиот, в общем-то, англиканин, но англиканство ближе к католичеству, как эстетика. Вот, и Поль Кладель, и другие поэты 20 века, и они развивали очень новые формы, часто исходя из того, что они знали еще, то чего не знают обычно светские авторы. Вот эту псалмодию, этот, как бы сказать, чуть-чуть знаково упорядоченный текст. А упорядоченность очень легкая, не надо соблюдать все ударения. Чуть-чуть дается знак, и уже ощущение текста упорядоченного. И главное, что вот эта космичность образов у того же Кладеля, не только. В русской поэзии серьезная попытка новой религиозной поэзии — это поздний Пастернак, стихи из романа, конечно. я думаю, их нельзя назвать конфессионально определенными, именно как поэтику. Они похожи на стихи Рильке, в общем-то, по своему тону. Он шел из Вифании в Иерусалим. Это не так излагали тему писания в 19 веке. Здесь нет никакой стилизации, это очень приближено к жизни. Вот. Но сам он, сам Пастернак считал, что он питается, конечно, православной мыслью. Ну и вообще, вы знаете, в искусстве конфессиональные границы проводить очень трудно. И Второй Ватиканский собор, который принял величайшие реформы в католической церкви, он кончался, между прочим, пением «Оды к радости» Бетховену. Бетховен был протестант. То есть в искусстве мы уже перестаем различать догматические тонкости, стилистические тонкости. В общем, в сущности не в этом дело. Как раз об этом говорил часто Иоанн Павел II. Он говорил, почему он так любил искусство. Он говорит, то, над чем мы бьемся, мы не можем выйти друг другу навстречу, не можем сблизиться. А искусство это делать так легко, что все равно, что Бетховен протестант, а Моцарт католик. Как-то не в этом дело. И в этом часто в серьезном экуменическом движении, поэтому придают такое большое значение искусству. Искусству как какому-то мосту между сложившимися догматическими культурными традициями. Тот же Цилан, можно ли сказать, мы чувствуем несомненно, что это напряженно религиозные стихи. Какой конфессии он принадлежит? Он не считал себя иудаистом. Иногда это звучит очень близко к христианству, но он не принадлежал, как бы сказать, ничему. Он принадлежал своему личному отношению, личному разговору. Странно, это замечательный вопрос. Вы знаете, вот в этой книжке «Музыка» есть у меня статья, которая с этого начинается. Это мне пришлось однажды говорить, мы пригласили говорить слово на открытии оперного фестиваля, где исполнялась сказка о «Золотом петушке» Римского-Корсакова, и я начала говорить со слов Навалиса о том, что сказка – это колыбель поэзии, это ее центр. И это не только романтическое, не только взгляд романтиков. Действительно, между сказкой и поэзией самая глубокая связь, если не понимать сказку, ну как-то слишком просто. Для меня это, несомненно, сказочный характер поэзии. Да, ну и сказочный характер жизни, потому что, знаете, это замечательная фраза Пастернака «Жизнь есть пороганная сказка». В замысле это сказка, которую мы чувствуем как где-то нарушена, пороганная, но которая способна опять возродиться. Вот это одна из главных мыслей Пастернака – возрождение сказки. Между прочим, Пушкин, кто помнит, что Пушкин начинал свою литературную, так сказать, карьеру со сказки «Руслан и Людмила», что он окончал сказками, и что в его поэзии и прозе сказка присутствует очень глубоко. Например, «Капитанская дочка» – это в каком-то смысле сказка про русскую жизнь. Что бы там ни говорилось, мы ощущаем ее как некоторую прекрасную сказку. Да, бывает вот сказка, допустим, о золотом петушке, она и даже с плохим концом ничего. Тоже у меня есть некоторые стихи, к которым я особенно привязана, и вот они могут быть и давними. И вот это стихотворение «Бабочка или двери», посвященное памяти Хлебникова. Оно из двух частей, первая часть. Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут, и достроят свой чердак, жадной злобы их, не захочу я хлеба, что другое. Но не так. Но и ты, с кем жизнь могла бы жить и в ветросле земной, поглядев хотя глазами скифской бабы, но, пожалуйста, пройди со мной. Что нам злоба дня, и что нам злоба ночи? Этот мир, как череп смотрит, никуда, в упор, бабочкой вели мир, или еще короче. Мы расцвечивали сор. Вторая часть. Бабочка летает и на небо пишет скоропись и высоты. В малой мельничке лазурного, оранжевого хлеба мелко-мелко смелются чьи-нибудь черты. Милое желание сильнее, силы страстной и простой. Так быстрей, быстрей. Еще я разумею, нежной тушью, бесполезной высотой. Начерти куда-нибудь 3-4 слова, напиши кому-нибудь, кто там, на коленях мы, и снова, и 100 000 снова, на земле небесной мы лежим лицом к его ногам. Потому что чудеса великолепней речи, милость лучше, чем конец, потому что бабочка летает на страну далече, потому что милует отец.
Надеюсь, что вы еще к нам придете. Это был замечательный вечер. И тот градус общения, который был, он был почти непредсказуем. И все-таки это получилось благодаря вам. Мы вас очень любим, очень благодарим вас за то, что вы смотрите. Спасибо.